«Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». В последнем номере «Новой газеты» опубликован фрагмент разговора Михаила Ходорковского с его адвокатами, озаглавленный «Можно ли в России добиваться успеха и без помощи власти?». Я его процитирую, он небольшой. «Надо сказать, я, — говорит Михаил Ходорковский, — с большим удивлением недавно обнаружил, что абсолютно противоположные по своим взглядам мыслители приходят к единому мнению. Ментальность россиян, взаимоотношений народа и элиты, место спецслужб в общественной жизни характерны даже не для воюющей, а для оккупированной страны. Мы со времени татаро-монгольского нашествия смирились, что власть ничем людям не обязана. Никаких соглашений со своим народом не заключает, собирает не налоги на общие цели, а дань, за которую отчитываться абсолютно не обязана. Это многовековая традиция. Свободолюбивые люди пытались действовать по-разному, вливались в элиту, уходили на восток, на запад, на север, но в умонастроениях большинства от этого почти ничего не менялось. В результате, на мой взгляд, российскому народу свойственен даже не индивидуализм, а антиколлективизм, то есть неумение и нежелание объединять усилия для решения общих задач без руководящего воздействия власти. Замечу, постиндустриальная экономика делает такую модель поведения абсолютно неконкурентоспособной. При этом мне на личном опыте, понятно, это на генетическом уровне, у нас все в порядке. В иных, назову так, условиях россияне проявляют себя как крайне свободолюбивые и предприимчивые люди. Именно поэтому так важно, на мой взгляд, понимание, что можно жить по-другому, что свободолюбивые люди не одиноки, что совместными усилиями без помощи власти можно добиваться успеха, защищать свои права и права других». Сегодня в нынешнем прозрачном информационном мире культурная среда, приоритеты людей, их навыки в общественной жизни могут изменить жизнь, сделать ее добрее. Не за многие десятилетия и века, которых у нас нет, а за годы, пусть и за столь длинные годы. А значит, у России есть надежда. Конец цитаты. Насколько оптимистичен такой прогноз Михаила Ходорковского? Перед какими вызовами времени сегодня оказалась Россия? Эти вопросы мы сегодня и обсудим. В петербургской студии «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и главный редактор интернет-портала «Медиасообщество Петербурга» Ленэздат.ру Дмитрий Жвания. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну вот первый вопрос моим коллегам. Прокомментировать вообще вот слова Михаила Ходорковского, что бы вы могли сказать, Даниил?
Ну, во-первых, я хотел бы с удовлетворением отметить, что все-таки человек, даже находясь в таких сложных условиях, трудно даже представить, вот как он себя ощущает каждый день, сохраняет при этом в себе внутреннюю способность к тому, чтобы, ну, не терять человеческое достоинство и думать не только о хлебе насущном и о том, как выжить, но и о каких-то вот, казалось бы, абстрактных вещах. Но при этом, при всем, то, что говорит Ходорковский, конечно же, не является чем-то оригинальным. И если мы вспомним даже хотя бы, ну, всем, наверное, памятный ролик «Банка Империал», в одном из которых фигурировал Иван Грозный, который из Александровской слободы, возвращаясь в Кремль, спрашивает, значит, готовы ли вы меня принять? Ему там все отвечают, да. И вдруг один из толпы спрашивает, на каких условиях вы к нам хотите вернуться? И он говорит, Иван Грозный говорит, после узнаете. Ну и после показывает окровавленное тело этого вопрошающего, которого на санях увозят куда-то вдаль. То есть то, что отношения власти и общества в России со времен монгольского завоевания действительно развиваются по принципу «центр сбора дани» и народ, обложенный этой данью, и это не менялось ни в период Петербургской империи, ни в период советской власти. Эта ментальность, эта традиция имперского управления страной, она сохранялась на протяжении многих столетий. Это не является открытием. Также не является открытием и то, что те же самые русские люди, оказываясь в других условиях, либо уезжая за рубеж, либо отделяясь от империи, как, например, вот население восточных районов Украины, Новороссии. Вот оно сейчас существует в неимперском контексте политическом и ведет себя и в гражданском, и в политическом плане иначе, чем основное население России. То есть и голосуют иначе, и имеют, то есть умеют политически самоорганизовываться, умеют участвовать нормальной, так почти европейской политической жизни. Хотя, конечно, с поправками на ее еще такую инфантильную недоразвитость. Но, тем не менее, это совершенно другой тип гражданского и политического поведения тех же, казалось бы, людей. И не самых, может быть, просвещенных даже из бывших жителей вот этой большой Российской империи. Но мы, оставшиеся вот в этом имперском, в этой цитадели, которая пока еще держит оборону на своих рубежах, вынуждены воспроизводить вот тот архаичный, абсолютно уже неадекватный, даже 20-му столетию неадекватный, а уже 21-му и подавно, тип взаимоотношений общества и власти, когда есть какой-то великий, значит, монгольский теперь уже в кавычках, конечно, правитель, какой-то вот даже басках, потому что где монгольский правитель уже неизвестно, но вот в Кремле сидит его наместник, его вечный наместник, который собирает дань, устрашает в первую очередь свое население, потому что за рубежом же мало кто его боится. Теперь уже осталось только потрясать, значит, газопроводами и нефтепроводами, потому что, ну, понятное дело, что эти ржавеющие наши боеголовки мало кого устрашают, только с той точки зрения, что они могут выйти из-под контроля и расползтись по всей земле. Ну да, газ и нефть — это еще какие-то вот псевдоинструменты давления на внешний мир. Но по большому счету Россия — это империя для внутреннего употребления, империя для устрашения своих собственных сограждан. И вот это печальное состояние, в котором мы существуем, которое ставит крест на устойчивом развитии страны, потому что как только зашатается вот эта газонефтяная халява, которая вот свалилась в начале 21 века на режим путинский, выяснится, что страна ничего не делает, и что мы будем просить милостыню у украинцев, которые за это время уже что-то научились делать и как-то выживают в условиях отсутствия нефтяных скважин и газовых месторождений. Поэтому в этом смысле то, что говорит Ходорковский, это все правильно. Но, к сожалению, надо, как мне кажется, задача на сегодня вот политологической мысли попробовать понять, какие рецепты необходимо предложить для того, чтобы вот преодолеть этот тупиковый на сегодня формат развития страны.
Дмитрий Жванин.
Да, здравствуйте. Вы знаете, добавить, в принципе, это нечего, потому что сказал Даниил. Правда, сама история России все-таки развивалась не так линейно и однозначно, как написал Ходорковский или сказал сейчас Даня.
Ну, я, конечно, упрощал.
Потому что, на самом деле, до того момента, пока Россия, точнее, Советская Россия не стала индустриальной страной, она была аграрной, и аграрная Россия строилась на традиции общины, где, надо сказать, была довольно развернутая демократия для внутреннего употребления. Это нарезка земли, решение все на мирской сходке, иногда даже женщин допускали до принятия важных решений и так далее. И многие наблюдатели считали, что это пример демократизма, такого органического демократизма, который превосходит во многом те формальные демократические институты, которые тогда уже были на Западе. Но да, во время индустриализации вся эта традиция была выпотрошена, и, к сожалению, вот мы имеем то, что мы имеем, да, атомизированное население и без всякой исторической, генетической памяти. Наоборот, тут как раз я бы не делал бы акцент на многовековой рабской традиции русского народа, ну, потому что она не такая, она не рабская. Есть то, о чем пишет Ходорковский, сказал Даня, это в отношении к власти. И в этом смысле Бакунин был прав, говоря, что русский мужик по природе всегда анархист, потому что он не любит власть. С другой стороны, мы видим, что русский мужик и русские бабы подчиняются этой власти. Да? В этом есть какое-то женское начало. Но я не вижу в этом вообще большой проблемы, потому что я считаю, что политическое развитие идет за счет противодействия элиты и контрэлиты. И наша беда нашей страны, что нынешняя элита окончательно прогнила, она не имеет никакого достойного исторического, идеологического, социального проекта, она шарахается из одной стороны в другую, презентует себя как угодно, как карточный шулер, но и нет контрэлиты, она не созрела, эта контрэлита, она не выковывалась за время противодействия этой элите. И в этом смысле, конечно, большая проблема, потому что если, скажем, провести свободные выборы в стране, кто победит, неизвестно в связи с этим.
Да, как сказал Чубайс, мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить? Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и главный редактор интернет-портала «Медиасообщество Петербурга» Лен издат.ру Дмитрий Жванья. Даниил, вы хотели сказать?
Я очень коротко, конечно, не вдаваясь вот в полемику о народнической и контрнароднической идеологии там 150-летней давности, я бы хотел просто заметить, что любой народ имеет возможность гордиться своими доцивилизационными формами демократии, варварскими. Я, кстати, с глубоким уважением отношусь вообще вот к варварской демократии, к умению тех же самых племен самоорганизовываться, выбирать вождей, там по справедливости делиться добычей. Но, тем не менее, современная демократия родилась все-таки не из сельской общины, которая является, собственно, производной от этих вот догородских форм общежития. Она является производной от городской самоуправления, от городской цивилизации. От городской европейской коммуны, которая в России тоже существовала до 15 века, пока существовал Новгород и Псков, были, да, независимыми от Москвы. Потом она была насильственно уничтожена московским завоеванием, и корни, конечно же, традиции полностью потеряны. Так что вот об этом все-таки, мне кажется, надо говорить, когда мы пытаемся понять, в чем специфика нашей ментальности, ну, российской ментальности. Вот российская ментальность, к сожалению, она полностью антидемократична в городском понимании этого слова. Теперь, что касается проблемы контрэлиты, точнее ее отсутствия, о которой тоже сказал Дима, это очень правильно и точное диагностирование. Здесь, мне кажется, вина не, ну как, не то, что вина, ответственность за такую ситуацию лежит не только на Кремле, который приложил максимум усилий, чтобы системную оппозицию, демократическую, такую умеренную, здравомыслящую, превратить в политическое ничто. И это очень легкомысленно, с моей точки зрения, поведение Кремля по той простой причине. Вот сейчас они же сами истерику, видно, как у них случается истерика. Они видят, что пробуждается абсолютно такая вот антицивилизационная волна, русская националистическая, какая-то ксенофобская, популистская, которая говорит о том, что вот разодрать этих бояр надо на площади, чтобы всем было хорошо. И им же страшно самим, хотя они, собственно, и разжигали эти страсти, думая, что они будут этим манипулировать, этими настроениями, противопоставляя вот этих политических плохишей себе и до бесконечности объясняя внешнему миру, что вот мы меньшее зло по сравнению с тем, что может прийти нам на смену. А выясняется, что когда уничтожена системная оппозиция, это зло, оно из меньшего, то есть, вернее, оно из управляемого может стать неуправляемым. И на сегодня, я так понимаю, в Кремле очень сильны настроения тревоги, связанные с этим. И не только в Кремле, потому что все мы, в общем-то, заложники, возможно, вот такого развития событий. Но вина, ответственность за то, что уничтожена системная оппозиция, ну, такая цивилизованная оппозиция, лежит не только, повторяю, на кремлевских политтехнологах, не только на Суркове, Путине там, и прочих. Она лежит и на самих оппозиционерах. И, может быть, в первую очередь лежит на них. И, с моей точки зрения, главная ошибка в этом смысле, которую допустили оппозиционеры, заключается в том, что они рассматривали свое участие в политической жизни как участие в борьбе за сохранение империи. Только в таком свободолюбивом формате. Не бывает свободолюбивых империй. Если ты пытаешься сохранить империю, если ты каждый раз, обращаясь к народу, говоришь, что да, вот выберите нас, потому что мы лучше справимся с сохранением этой территории и этой великой, сделаем ее еще более великой, то в какой-то момент избиратель понимает, да ты врешь, потому что лучше, чем Путин, лучше, чем Кремль нынешний, никто эту территорию сохранить не может, потому что единственный способ ее сохранить, это воевать с теми, кто пытается отделиться, воевать с чеченцами, воевать с ингушами, давить всех, как бы говоря, и давить в том числе и оппозицию, которая вносит раздор в правящий класс, потому что империя, она существует либо в подмороженном состоянии, либо в состоянии перманентного распада. И общество интуитивно эту мысль понимает, и поэтому оппозиция, которая на протяжении 10-15 лет пыталась убедить общественность в том, что она лучше справится с теми проблемами сохранения великодержавности России, чем действующий Кремль, в конце концов она сама себя поела вот этой лживой, ложной посылкой, потому что с самого начала оппозиция должна была понимать, что если она либеральная, если она социально ориентирована, она должна вслух произнести неприятные, может быть, для многих жителей этой страны, но в конечном счете перспективные слова «долой империю». Только в этом случае и у оппозиции появлялся шанс, и у общества появлялся шанс. Но эти слова до сих пор никем из оппозиционеров не произнесены.
Даниил, вот вы говорили о рецептах. Вы знаете, кстати, вот на портале lenizdat.ru опубликовано заявление Международной организации «Репортеры без границ», которые обратились к Дмитрию Медведеву, после его выступления в Красноярске. Вот, и в своем обращении, я процитирую небольшое, значит, эта организация, которая защищает свободу прессы во всем мире, она обозначила 4 способа улучшения ситуации со свободой слова в России. Репортеры без границ предложили внести поправки в законодательство, касающиеся клеветы, оскорблений и оскорблений должностного лица, высказанных в средствах массовой информации. Предлагает изменить закон о борьбе против экстремизма, принятый в июле 2007 года. Из-за нечеткости формулировок этот закон ставит под удар неправительственные организации и независимые информационные сайты. Также репортеры без границ попросили Дмитрия Медведева положить конец отсутствию плюрализма в аудиовизуальном секторе. И также они обратили внимание на то, что нужно создать условия для появления частных и независимых каналов телевидения, которые бы не подвергались контролю со стороны государственных компаний. Ну и так далее. В общем, в общих чертах. Да, пожалуйста. Дмитрий, что вы думаете, возможно ли осуществление призывов вот этих Дмитрием Медведевым, то, что репортеры без границ предложили?
Ну, вы знаете, честно говоря, тот факт, что сами репортеры обращаются, я думаю, что это больше все-таки пропагандистское обращение для того, чтобы обозначить свою позицию на эту тему. Думаю, что эти репортеры без границ не надеются, что по-настоящему Дмитрий Медведев это все осуществит. Я не исключаю, что в скором времени, поскольку Медведев — это такой либеральный Путин, Путин для соблюдения либерального реноме существующего режима, пойдет на имитацию, будет имитировать свободные независимые телеканалы, будут независимые средства массовой информации в виде газет, может быть, даже радио какое-то появится и так далее. Но пока мы видим тенденцию, которая обратное тому, что пишут репортеры без границ, потому что создаются огромные медиахолдинги, объединения телеканалов. И я думаю, что причина этого процесса как в большей степени политическая, нежели экономическая, потому что, к сожалению, как человек, который работает в СМИ, я говорю, действительно, к сожалению, средства массовой информации пока в экономическом смысле это не самое хорошее вложение капитала. Вот. Поэтому, скорее всего, главный смысл создания огромных холдингов и медиаимперии – это политический смысл.
Даниил, пожалуйста.
Я вообще, честно говоря, не советовал бы, по крайней мере, вот это мое мнение, не советовал бы политическим аналитикам, да и гражданам придавать большое значение фактору Медведева. Хотя он вроде бы в случае победы, ну, мало ли что случится еще, поэтому я говорю в случае победы, хотя вроде бы она предопределена. Несмотря на то, что он получает действительно колоссальные конституционные полномочия, но мы знаем, что в нашей стране, я подразумеваю под Россией правопреемницу Советского Союза, конституционные прописи, они мало что определяют. У нас ведь был, как известно, председатель Верховного Совета Подгорный, был генсек Брежнев. Формально генсек Брежнев, пока он не стал на место Подгорного, он был никто, да? Он был просто лидер партии. Но все прекрасно понимали, что никто Подгорный, который никакой властью реально не обладал, хотя формально был эквивалентом президента страны. Ну, выбираемого не всенародно на сессиях Верховного Совета, но тем не менее. Это был глава государства, а генсек был всего лишь глава партии, которая должна была управлять страной через своих депутатов, находящихся в Верховном Совете и так далее. Поэтому и здесь я думаю, что если, конечно, Кремль не обезумел, вот у меня нет оснований предполагать, что Кремль обезумел, к сожалению, может быть, для меня, как для гражданина оппозиционно настроенного, но тем не менее, это люди производят впечатление здравомыслящих или, по крайней мере, понимающих свои интересы адекватно тем реалиям, в которых они находятся. Так вот, я не думаю, что Путин куда-то денется, по факту. Это очень опасно было бы сейчас, либо его отправлять в какие-то длительные туристические турне, чтобы он отдохнул. Многие политологи пишут, что Путин сибарит, Путин гедонист, он устал, значит, тащить время. Может, он, конечно, сибарит и гедонист, но он не самоубийца. И оставлять бесконтрольно страну после того, как ты всю ее подчинил себе персонально, после того, как ты замкнул все наиболее важные рычаги на свои руки, вот оставлять этот штурвал. Про это сразу, что ты в самолете, ты первый пилот, и ты вдруг отправляешься куда-то там в бизнес-класс, значит, коньяк пить, а самолет начинает падать. Но это вот то же самое. Страна превратилась в самолет, которым реально может управлять только один путь. Ну, не страна, а режим. Понятно, что страна никуда не денется, если этот режим рухнет. Страна просто переформатируется, так же, как Советский Союз переформатировался после крушения коммунистической власти в несколько других уже государств. Также и Россия, она, если рухнет этот режим, она будет самоопределяться заново. И поэтому очень важно, чтобы была на готове элита, способная возглавить этот процесс, цивилизованная элита, о чем уже Дмитрий говорил. Но на сегодня, вот исходя из интересов кремлевских сидельцев, предполагать, что реально Медведев станет управлять этим самолетом, и при том, что многие другие тоже хотели бы им поуправлять. Понятное дело, что он ничем не лучше Иванова с точки зрения там, Иванова, да, или ничем не лучше Суркова с точки зрения Суркова. И других там людей, Патрушев еще есть. И много, может быть, тех лиц, даже которых там особо и не презентуют, но которые влиятельны внутри этих кремлевских башен. Не знаю, вот мне кажется, что Путин так или иначе останется каудилью таким вот, останется великим кормчим, который будет направлять движение политических процессов в этой стране. И, конечно, с моей точки зрения, он должен был бы постараться в течение там, нескольких месяцев вернуться в кресло президента, чтобы не создавать вот этой коллизии соблазнительной, когда все-таки есть Медведев с большими полномочиями, есть некоторая непонятность в отношении народа к происходящему, потому что не понимают, народ не очень понимает все-таки, кто будет начальник, кто главный. И есть все-таки не такая тоталитарная, вот как при советском власти, жесткая традиция, когда ясно было, что кто генсек, тот главный, а все остальные выстраиваются к нему на прием. Здесь все-таки, вот понимаете, каждый сезон меняется правила игры, поэтому ситуация будет соблазнительной для Медведева того же самого, или для тех лиц, которые захотят на него сделать ставку, чтобы Путина окончательно задвинуть в тень. Поэтому с точки зрения сохранения этого режима Путин должен вернуться в кресло президента. Как будет происходить на самом деле, я не знаю. Еще раз говорю, может быть, мой тезис о том, что Кремль не обезумел, он и не верен.
Да, ну, по крайней мере, Георгий Сатаров, президент фонда Индем, да, в своем большой статье, помещенной в последнем номере журнала The New Times, он пишет, что необходимо предвидеть, по какому пути будет развиваться страна, и невозможность этого предвидения возбуждает панику в рядах бюрократии в результате какофонии сигналов, исходящих от ее представителей. Но мы чуть-чуть попозже продолжим эту тему как раз и обсудим эту статью Георгия Сатарова. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода ежедневная программа «Время гостей». Тема «Косово и постсоветское пространство». Об этой и других внешнеполитических темах ведущий программы Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады Украины, бывшим министром иностранных дел страны Борисом Тарасюком. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра. Время московское. А продолжение нашей программы, в которой принимают участие заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и главный редактор интернет-портала медиа-сообщества Петербурга «Ленэздат.ру» Дмитрий Жваня, слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Нальчике в результате пожара в политехническом колледже пострадали, по уточненным данным, около 10 человек, сообщили Интерфаксу в МЧС Кабардино-Балкарии. Пламя уже потушено. Возгорание произошло в спортзале. Во время пожара крыша зала рухнула. Причины устанавливаются. Центр избирком России не намерен инициировать снятие с президентских выборов лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с потасовкой во время предвыборных теледебатов. Об этом заявил секретарь ЦИК Николай Конкин, отметив, что комиссия изучает инцидент между Жириновским и доверенным лицом другого кандидата Андрея Богданова. Следствие продолжает выяснять обстоятельства смерти генерал-полковника Минобороны России Виктора Власова. Генерал застрелился вчера в своем рабочем кабинете в Москве. По данным российской газеты, неделю назад Власов, исполнявший обязанности начальника службы расквартирования обустройства войск, написал рапорт об увольнении. Кроме того, ряд СМИ сообщили о том, что в ведомстве Власова велись проверки. Военные эту информацию опровергли. Турецкая армия проводит новую операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. По сообщению командования, этой ночью турецкие ВВС и артиллерия нанесли удары по позициям боевиков. Утром началась наземная операция, которая проводится при поддержке с воздуха. Самолет, пропавший в Венесуэле, разбился в Андах. На борту находились 46 человек. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Венесуэлы со ссылкой на местных жителей, которые видели падающий самолет. Службы спасения начали поисковые операции, однако из-за погодных условий их действия затруднены. Совет Безопасности ООН резко осудил нападение на иностранные посольства в Белграде, совершенные вчера вечером группой радикально настроенных участников митинга против независимости Косово. В Москве сегодня проходит неформальный саммит стран СНГ. Это последняя встреча в подобном формате, проходящая с участием Владимира Путина в качестве президента России.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Разумков. Эфир «Час прессы». Сегодня мы из Петербурга обсуждаем интервью, сделанное «Новой газете» Михаилом Ходорковским, прогнозы развития страны, которые появились в последние дни в российской прессе, внешние и внутренние вызовы, перед которыми встает и уже встала Россия, а также многое-многое другое. В нашей петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и главный редактор интернет-портала «Медиа-сообщество Петербурга» Ленисдат.ру Дмитрий Жвания. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе и дать свою оценку темам, которые мы обсуждаем, по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну вот мы остановились на статье Георгия Сатарова, президента фонда «Индем», помещенный в журнале «The New Times». Вот, в частности, он пишет: «Три колеи, три сценарии точно отражают эволюцию путинского президентства. Первый сценарий, первый период путинского президентства до 2002 года можно условно назвать диктатурой развития. Стране нужен либеральный рывок в современную экономику. Мы знаем, что надо делать. Главное, чтобы нам не мешали», и так далее. Сюжет второго периода прост, как российский прокурор. Либеральный рывок проваливается, капитализм в стране не строится, но оказывается, что с помощью рычагов власти легко построить капитализм в масштабе дачного кооператива. Все силы брошены на эту ударную стройку, а в сфере либерального рывка все превращается в имитацию. Но пока без злобы, без запредельного хамства и откровенных убийств. Этот сюжет назван «Вялая Россия». Это типичный инерционный сценарий. Третий сценарий сначала постепенно, а затем все более высокими темпами развивался с 2004 года, последний период путинского президентства. Он назван «охранная диктатура». Тут уже все серьезно. Масса наворованного достигла таких масштабов, что цена вопроса измеряется не в валюте, а в статьях Уголовного кодекса. Тут уж не до имитации реформ, тут надо вцепиться зубами во власть и не разжимать. Этот сценарий реализуется нелегитимным использованием институтов легитимного насилия теми, кто известен под гордым названием «силовики». И последние года полтора доминирование этого сценария над другими нарастало быстро и неуклонно. Конец цитаты, пишет Георгий Сатаров. И вот он обращает внимание на то, что теперь сторонники каждого из этих трех сценариев шлют друг другу и обществу сигналы, которые, сливаясь в публичной сфере, образуют шизофреническую какофонию. И вот то, что мы наблюдаем сейчас, то, что вы говорили как раз в какой-то степени, да, Данил?
Ну, отчасти. Я просто хотел бы сказать, что вообще то, что происходит в стране, вот мне кажется, не совсем правильно воспринимать, я имею в виду России, не совсем правильно воспринимать как производную только от внутренних каких-то процессов, происходящих вот именно в России. Дело в том, что уже давно Россия утратила самодостаточность, такую вот авторкичность в своем развитии. Я думаю, что это произошло где-то, ну вот, к концу, вернее, к середине 80-х годов, когда, собственно, и началась перестройка. Дело в том, что в России вот современные все те процессы, которые происходят, так или иначе являются производными от тех ветров, которые дуют вот в большом мировом политическом пространстве. И так получилось, что эпоха правления Путина совпала вот с усилением в мире неоконсервативного тренда. Он же одновременно с Бушем пришел к власти, и совпало это с атакой Аль-Каиды на Нью-Йорк, и с усилением таких вот агрессивных, неоколониалистических классических методов подавления оппонентов во внешнем мире со стороны Вашингтона, это оказалось очень на руку тому курсу, который, собственно, вот в итоге сформировался и в России, потому что была также примерно решена вот таким силовым путем, только гораздо более жестко, проблема чеченского сепаратизма, и в итоге был построен вот на крови этой войны тот режим, который теперь вот Сатаров действительно очень грамотно анализирует как режим силового ограбления ресурсов России. Но так или иначе, времена меняются. И на сегодня и бушевский курс явно зашел в тупик, и американцы это понимают. Скорее всего, победит демократ на следующих президентских выборах. Причем, несмотря на то, что демократы тоже, в общем-то, нельзя сказать, чтобы они были противники внешней экспансии Соединенных Штатов. Но все равно сам по себе крах бушевской такой вот лобовой атаки на международные угрозы, он очевиден. И дальше Америке все-таки придется каким-то образом свой империализм модифицировать, как мне представляется. Хотя, наверное, виднее американским гражданам. Но мое мнение таково, что все-таки вот слом попытки навязать демократию, так называемую Ираку, вот таким способом, он обяжет Америку видоизменять свой имперский формат. И еще более значим, мне кажется, для России, в том числе косовский прецедент. Дело в том, что Европа, столкнувшись еще в начале 90-х годов перед дилеммой, вот разрешать ли Сербии восстанавливать имперский контроль над территориями или же все-таки запретить ей это делать, сделала выбор в пользу, по сути дела, в пользу попрания доктрины о суверенитете, о суверенитете и целостности государства. То есть уже тогда Сербию заставили согласиться с тем, что союзные сербские республики отделятся от нее. Но вот осталось Косово, которое для Сербии является гораздо более значимой территорией, чем Чечня для России. И здесь вот Сербия встала намертво. И второй раз, вторично, если первый раз удалось все-таки убедить даже Милошевича согласиться с распадом Югославии, то второй раз убедить в этом сербов не удалось. И тогда Европа в очередной раз, находясь перед выбором, либо значит, имперская война против национальной окраины и, соответственно, гуманитарная катастрофа, несколько сот тысяч беженцев на территории Европы, или попрание принципа суверенитета и целостности государств, находящихся на территории Европы. В очередной раз Европа сделала выбор в пользу права на сецессию, то есть права на самопроизвольное отделение одной территории от...
Ну что, вы считаете, это будет наступлением новой эры
для России? Я считаю, что это, безусловно, прецедент. Это прецедент, который, круги концентрические от которого пойдут по всему миру, потому что на сегодня главным дестабилизирующим фактором в мире являются коллизии, связанные с тем, что одни территории хотят отделиться от тех или иных, то есть территории хотят отделиться от тех или иных государств. И это, собственно, является, это квинтэссенция всей этой проблематики на Ближнем Востоке, где арабам не дают отделиться от Израиля толком. Но такого рода ситуации
есть, в том числе
и в России, на территории постсоветского пространства. Конечно же, теперь получается, что косовцы вроде как сепаратисты первого сорта, все остальные сепаратисты второго сорта, потому что им нельзя то, что можно косовцам. И, разумеется, это будет каким-то образом осмысляться теперь на всем земном пространстве, в том числе и в России. И, разумеется, вот тот имперский, ну, как сказать, муссон или пассат, который дул на протяжении там, 7-8 лет, на сегодня сменяется ветром антиимперским. И новая Россия, я имею в виду новая с точки зрения формальной вот рокировки, которая происходит в Кремле, вот смена власти в Кремле происходит на фоне смены вот этой розы ветров мировой. Поэтому Российская империя действительно вступает в период большой такой турбулентности. И у меня нет уверенности, что она из нее выйдет. И поэтому еще раз я хочу вот вернуться к уже в порядке такого заклинания, к тому, что сегодня, можно сказать, последние там, не знаю, месяцы, годы, когда либеральная оппозиция может себя презентовать обществу в качестве силы, которая могла бы повести за собой социум в ситуации вот кризиса того режима, который на сегодня кажется незыблемым, хотя на самом деле кажется незыблемым, не кажется таковым даже тем наблюдателям, которые еще недавно прогнозировали такое долгосрочное путинское долголетие.
Григорий Алексеевич, Краснодарский край, пожалуйста.
Так, вот слушайте, что я хочу сказать. Права Библия, и вот она о чем говорит. И вообще преступление, геноцид против народа совершается за всю историю, подтверждая, что человек властвует во вред другому человеку. Это записано в Елекклисте 8.9. Так вот, значит, покуда люди не придут к, значит, пониманию христианского образа жизни, ничего во всем мире хорошего не будет. Вот такое, значит, мое мировоззрение. Христианство нужно.
Спасибо, Григорий Алексеевич.
Без комментариев.
Без комментариев. Дмитрий, Ваш вопрос. Вот вы тоже так считаете, как считает Даниил, вот именно в отношении вот этой внешней, скажем так, ну не угрозы, а в отношении изменения розы ветров?
Вы знаете, для меня показательно, что тот край, который как бы с точки зрения Даниила задает антиимперский вектор, размахивая сейчас флагом самой большой империи в мире, флагом США. И сама по себе независимость Косово, то есть независимость и есть независимость. Есть сепаратизмы и есть сепаратизмы. Да. Иногда, и это часто бывает, и в конце 20 века, и в начале 21 века мы видим, что это бывало довольно часто, когда сепаратизмы, направленные против, в кавычках, малых империй, используют большие империи. Так было в Косово. И когда мы говорим о тысячах беженцев, мы должны понимать, что есть уже эти тысячи беженцев. Это сербы, изгнанные со своей земли. Я сейчас не буду вдаваться в исторические
справки, но это тема.
И если говорить о примере, который задает пример Косово, да, который задает Косово, то мы должны понимать тоже, что есть пример распада Чехословакии. Мирный, цивилизованный. Люди решили создать на базе одного государства два. Никто от этого не пострадал. И есть примеры, когда независимость, так называемая, строится на этнической чистке. Это Абхазия, это Косово, где были, конечно, этнические чистки против албанцев, и это любой человек будет осуждать, и против этого нужно было бороться всем мировым сообществом. И это было в Абхазии. И я, как человек, который знает об этой этнической чистке не понаслышке, хочу сказать, что 240 тысяч человек изгнаны из своих домов. Я был в Сухуми не так давно, и я видел, что происходит. Это независимость, основанная на имперских штыках, которые не любит Даниил, на имперских штыках России. И это не дружелюбие в отношении абхазов, это просто голый расчет. Экономический, военный, стратегический. Вот. Поэтому мы должны быть очень осторожными, говоря о сепаратизме, потому что иногда сепаратизм задает действительно антиимперский вектор, а иногда, наоборот, империи его используют для того, чтобы укрепить свои позиции. И недаром поэтому не вся далеко Европа, нельзя говорить, вот Европа признала. Испания не признала.
Ну, Испания тоже свои проблемы.
Да, потому что все страны, которые так или иначе сталкиваются с проблемами дезинтеграции, они не спешат признать.
Нет, не все страны, а постимперии. Это Испания, Франция, Великобритания. То, что, допустим...
Франция признала, почему?
Я говорю сейчас, те страны, кто сталкивается вот с проблемами, там, Корсика, это французская проблема, баски, испанская проблема. Ну, в Англии, понятно, в Великобритании Ольстер, хотя там сложнее, потому что большинство населения Ольстер как раз и не хочет отделяться от Великобритании. Но, тем не менее, есть примеры европейских стран, которые совершенно спокойно смотрят на проблему возможного исчезновения вот в нынешних границах. Это Бельгия, это Италия, там совершенно спокойно сепаратизм. Сепаратисты себя позиционируют, потому что эти страны не являются империей, не являются правопреемницами империи. Я бы хотел сказать вот о том, о чем действительно это важная проблема, что косовский прецедент, к сожалению, для меня, например, позиционируется как некое исключение из правил. Должно быть установлено правило, и гарантирующее не только там, косовским албанцам право на отделение от Югославии, от Сербии, но и право сербам, населяющим Косово, на отделение от албанцев.
Есть правило, и оно записано в документах ООН, что независимость, народы имеют право на независимость, но в этом документе записано черным по белому. Не на основе этнической чистки. Если мы видим, что этническая чистка была проведена, то ни о каком демократическом решении проблемы
сегодня, к сожалению,
мы не можем говорить.
Именно сегодня, к сожалению, нету такого международного документа, который бы легитимизировал сецессию. Собственно, с этим и связаны копья, которые ломаются вокруг косовского прецедента, к сожалению. А это должно быть записано. И если перевести вот сепаратизм в правовой формат, тогда мы и будем решать все проблемы, ну, с минимальными потерями.
Виктор, Подмосковье, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый.
Вы знаете, мне в целом очень приятно слышать позицию Даниила тем, что все мои мысли, так сказать, подтверждены. Но я хотел сделать один экскурс в историю. Это для Даниила, может быть, и полезно будет для кого-то другого. Значит, что касается русской общины, о которой очень много говорят, и, как правило, не скажем так, не учитывая многие исторические реалии. На самом деле, во-первых, исторически русская община была, то есть выгодна самодержавию, она его держала. До тех пор, пока держала, соответственно, и самодержавие, вот видите, не давало проводить реформы Столыпина. Это первое. Значит, русская община, говорят, зачатки там демократии. Ну, во-первых, демократия была только там и тогда, когда существует консенсус и согласие между различными слоями общества. Русская община – это однородный слой общества, и там, скорее всего, была демократия на уровне, вы знаете, после использовали коммунисты эту демократию такого плана, как система сдерживания заключенных в концлагере, это система так называемых ворот в законе. Поэтому, в принципе, нельзя...
Понятно, Виктор, да, но мы не будем сейчас вдаваться в подробности в такие исторические. Да, Николай Тула, пожалуйста, Тула.
Алло.
Да, вас слушаем.
Добрый день. Я абсолютно согласен с гостями Виктора, со всеми их выводами. А вопрос у меня будет такой. В свое время Сергей Есенин с большой горечью писал: «Ах, Россия, моя ты Россия, азиатская ты сторона». Вот сейчас российская верхушка выдвигает лозунг «Мы с Китаем», да? Вот. Этот лозунг приведет Россию на азиатские задворки и в конечном итоге к ее гибели. Вы согласны с этим?
Пожалуйста, Дмитрий.
Ну, вы знаете, вот вчера мы как раз с коллегами обсуждали Крашенинникова высказывание, что Россия может стать центром Евразийских Соединенных Штатов. И, вспоминая там пример из русской литературы, пришли к мысли, что русские интеллигенты, русские дворяне чувствовали себя довольно уютно на Западе. Никто не думал, что это какая-то вот монгольская рожа приехала, да, или, извините, я обидеть монголов, которых я очень уважаю. А, ну, приехали, да, люди из, вот, тоже европейские. И сейчас этого нет. Бывая на Западе, мне очень часто бывает стыдно за соотечественников. Иногда создается впечатление, что на Запад выпускают специально подготовленных людей. Вот как вот какой-то спецназ туда выпускает, так, чтобы они позорили Россию. Не знаю, почему так происходит. Вот. И поэтому сказать, что будущее России с Западом, я бы не так не сказал бы, не стал бы спешить с этим. Может быть, мне было бы это приятно, потому что мне ближе, конечно, европейские ценности, и я считаю себя все-таки европейским человеком. Вот. А что касается азиатчины, то здесь вот нет такой просто Азии. Что такое Азия? Есть Китай, есть корейцы, которые китайцев-то не особенно любят, считая их шовинистами. И во многом действительно так. Китайская культура очень шовинистическая. Есть мусульманский Восток. О какой Азии мы говорим? Куда интегрироваться?
Средняя Азия есть в конце концов.
Да, есть Средняя Азия.
Пожалуйста, Данил.
Я, во-первых, хотел бы все-таки вот закончить тот наш блок обсуждения, который связан с взаимоотношениями империи и тех территорий, которые пытаются самоопределиться или отделиться от кого-то. Действительно, вот на сегодня Абхазия – это классический пример игрушки, которая используется, ну, в данном случае, Российской империей активно, потенциально, конечно, хотелось бы использоваться и Грузинской империей, которая, в общем, ну, вот мое такое мнение, тоже является малым имперским образованием, которое пытается восстановить контроль над Южной Осетией, над Абхазией, там, и восстановило контроль над Аджарией. Но с моей точки зрения, как раз вот переход к новой парадигме международной в том и должен был бы и заключаться, чтобы судьбу региона решало население этого региона. И тогда бы и проблемы беженцев, я уверен, бы не было, потому что грузинское население Абхазии и абхазское население Абхазии договорилось бы внутри себя, ну вот мне так кажется, гораздо проще и бескровнее, если бы за спиной не маячили с одной стороны Мхедрионе грузинские, а с другой стороны, значит, вот российские вооруженные силы, российская армия, которая туда вторглась. И так эта модель, мне кажется, может быть распространена на любой регион. То есть в любом случае самоопределяющаяся территория в первую очередь должна достичь внутреннего консенсуса, а потом заявлять о своих солидарных правах и проводя демократические процедуры, референдумы, там, выборы и так далее. Теперь, что касается того, какова судьба будет у России. Мне кажется, что если дать возможность России свободно самоопределяться, то есть осуществить политическую реформу, перейти к режиму парламентаризма и регионализма, то есть дать возможность регионам самоуправляться внутри себя и дать возможность обществу контролировать высшую власть в стране через парламент, а не вот как сейчас это псевдовыборы происходят, ну как при советской власти, по сути дела, но нами правит бюрократия, которая сама себя воспроизводит. В этом случае будет происходить мягкая, конечно, дезинтеграция России по трем направлениям. Часть страны будет вовлекаться все более и более активно в контакты с Евросоюзом, это европейская часть России, понятно, географически к этому предопределенная. Часть России будет тяготеть, наверное, в сторону юга, а часть, ну, то есть в сторону азиатско-тихоокеанского сообщества, большого вот этого мегарегиона экономического, часть России будет интегрироваться, я думаю, в североамериканский контекст, то есть в зону НАФТА. И в этом тоже нет ничего страшного. Логично, там, не знаю, чукчам и алеутам интегрироваться друг с другом, а не чукчам интегрироваться с петербуржцами. Я хорошо отношусь к чукчам, но просто интегрироваться с ними гораздо сложнее, чем с финнами, от которых нас отделяет тот вот новый железный занавес, построенный нашей кремлевской чекистской властью. Поэтому будущее человечества стоит на пути свободной интеграции соседей друг с другом. И Россия, коль скоро она вот так вот разбросалась, имперски разбросалась, неэффективно разбросалась, она будет эти соседи, то есть она делится на огромные анклавы, внутри находящиеся России, которые находятся в гораздо более потенциально тесных отношениях не с внутрироссийскими территориями, а с зарубежьем. И ничего здесь страшного нету. Ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы люди работали и торговали, а не ненавидели друг друга и воевали. Вот что главное.
Светлана, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый день. Вы знаете, вот мне тоже кажется, что именно в спокойном таком русле будет сформироваться новая Россия. Новая, потому что все-таки будет зависеть от комплементарности народов как внутри России, так и за ее пределами, к самой России, к ее русской, по сути, имперской идеологии, которая неизбежна. Потому что в противном случае мы на 80 территорий распадемся. Сахаров, по-моему, об этом говорил или мечтал, или прогнозировал. Вот если помните, скажите, пожалуйста. Поэтому Татарстан, Восток, я имею в виду для себя, это долгое время общения с татаро-монголами. Мы не могли испытать какие-то ментальные фрагменты от них, они от нас не были. Ну, как сейчас вот Татарстан, если гипотетически представить, будет отделяться. Ну, тогда нужно попросить всех татар из Москвы, да, если на принцип пойти, а всех русских оттуда выехать. Это невозможно, это понимают в том числе и татары, поэтому они не против основ православной культуры. Они говорят, да, пускай изучают наши дети, в рамках какой культуры мы живем. Все другие противники, это и есть внутренние враги России, которые хотят крови, которые хотят ужаса, и их надо вычленять, вычислять и отправлять из страны куда подальше. Спасибо.
Пожалуйста, Даниил.
При всем уважении к нашей слушательнице, я, конечно, не согласен с такой точкой зрения, потому что именно распад Советского Союза и продемонстрировал, что ни в коей мере это не означает, что люди перестают обмениваться и трудовыми ресурсами, и проживать на территории соседних государств и так далее. Сколько у нас сейчас работает граждан из стран СНГ, ну, благодаря тому, что вот Россия такая вот финансово успешная страна, огромное количество, может быть, гораздо большее, чем если бы мы сохранялись в режиме Советского Союза, жестко тоталитарного. Поэтому как раз исчезновение вот этих имперских барьеров, исчезновение имперского давления на личность, оно позволяет личности быть гораздо более мобильной, перемещаться в пространстве гораздо свободнее. И наши контакты друг с другом от этого совершенно не пострадают, если, ну, не знаю, на 80 ли, но на какое-то количество государств Россия со временем распадется. Для меня, например, очевидно, что как только исчезает вот нынешний кремлевский прессинг, Кавказ, Северный Кавказ отделяется тут же. А дальше, как вот с историей с Прибалтикой, применительно к Советскому Союзу, есть локомотив и есть поезд. Вот как только по принципу домино одна фишка, ну, одна вот костяшка ляжет, таким образом остальные выстроятся вслед за ней. Поэтому Россию ждет эпоха дезинтеграции политической. Ничего страшного в этом нет, в том случае, если этот процесс возглавят конструктивные, умеренные, либеральные, как мне бы хотелось надеяться, политические силы.
А Дмитрий Медведев не такой?
Дмитрий Медведев не важно какой, важно, что он порождение той системы, которая не такая. А то, что он слушает музыку Deep Purple, ну, тем хуже, ну, как сказать, тем обиднее мне, как тоже поклоннику этой группы, вот сознавать, что вроде бы слушали в детстве одну и ту же музыку и вдохновлялись одними и теми же романтическими образами, а потом вот один пошел на службу к дракону и в итоге сам стал его правопреемником.
Дмитрий, у меня к вам вопросов. Вот Даниил сказал о ну, скажем так, о внешних вызовах, которые, с которыми столкнется и уже столкнулась Россия, ну и в особенности она столкнется, когда будет новый президент. Я бы хотел вас спросить, а внутренние какие вызовы? Вот то, что мы уже говорили в какой-то степени, может быть, еще что-то вы добавите?
Ну вот то, что говорил Даниил о внешнем, я, может быть, я неправильно понял, вот насчет того, что сейчас из стран СНГ приезжает больше людей работать сюда. Ведь они приезжают не от хорошей жизни. И в современной модели экономики, которая называется, принято называть ее неолиберализмом, есть две самые свободные составляющие. Это рабочая сила, которая очень мобильна, и капиталы, которые перемещаются через границы.
Тот тезис, что политический распад не означает депортацию и этническое размежевание. Наоборот, он
и
предполагает контакты.
Внутренние механизмы, внутренние враги, это, конечно же, вот это, если кто-то будет разнуздывать то, что очень опасно в России разнуздывать, это, ну, такое быдлячество, да, вот. Даже в политическом смысле.
Поясните, мне непонятно это слово.
Популизм такой, вот понимаете, когда на лобное место выведут козлов отпущения, скажут, что они во всем были виноваты, они главные коррупционеры, и будут люди рукоплескать. Если не будут соблюдены определенные процедуры, если не будет проведено какое-то следствие, даже если этот человек и подозревается в коррупции, надо доказать это. Да? Вот вчера застрелился этот генерал. Все поспешили сказать, понятное дело, он воровал. Видите? Нет никакой презумпции невиновности. Ну, человек уже застрелился, но надо же доказать, что он довели его до самоубийства. Испугался он проверки. Вот это. И, конечно же, я думаю, что велика опасность, если я против, скажу, распада государства, но я за то, чтобы страна развивалась по пути, скажем, Испании, где каждый регион наделяется очень большими полномочиями. И чем дальше, тем больше. При этом эти регионы входят в единый союз, а через этот союз в Евросоюз. Вот если мы получим такие свободные регионы, соответственно, активность местного населения возрастет, активная работа со своими социальными проблемами, и вот тогда это и будет вот той основой для демократического развития, о котором мы все тут
говорили, да. Спасибо большое, Дмитрий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и главный редактор интернет-портала медиасообщества Петербурга lensdat.ru Дмитрий Жванья. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы: Электромариинского театра в Москве, песни сефардов в исполнении ансамбля «Латерна Магика», мультипликация Михаила Тубеля, подземное путешествие Нильса Клима, книга Натальи Басовской «Столетняя война. Леопард против Лилии». Ведет программу Марина Тимашева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.